Настороженно поднимались мы, отлепляя руки от рыбины, в любой миг готовые снова хватать, падать, бороться, если ей вдумается бунтовать. Опорщились огненные перья рыбины, надменно загибался и пружинисто разгибался ее хвост, легко, как бы даже небрежно, хлопаясь о сухую острину камней. Потрепанные схваткой, возбужденные, горячие, мы неотрывно глядели на ярко-крылую, покатую тушу рыбины. Мне еще, не отвыкшему от войны, толстая и темная спина рыбины, стремительно набирающая крутизну за еще более стремительным ветровым плавником, уходящая к раздвоенному хвосту, напоминала торпеду с насечками сверкающих колец и серебрушек по округлым бокам и на утолщении искусно пригнанных друг к дружке. Под округлостями колец и серебрушек с исподу проглядывали пятна старинных крупных монет с приглушенной временем позолотой. Неуловимы, переменчивы краски на теле рыбины. В малахитовой прозелени монет мерещилась тень или отзвук тех давних веков, когда везде были чудеса, всюду людям мерещились клады. И вот со дна пучин из онемелых веков явилось нам чудо. Дотронулись мы до какой-то высшей силы, до чего-то столь прекрасного, что ощущение боязливого трепета пронизало нас, ровно бы священное что-то свистнули мы из храма, испугались содеянного и не ведали, что теперь с ним делать и куда его девать. «Кликуша!» — ругаю я самого себя. «Накодил-то, накодил! Таймень разбойников существо чуть ли не святое произвел, фронтовик тоже мне!» Ругаясь, но никак не могу погасить в себе какого-то особенного волнения и ощущения таинства. Рыба в радуге неуловимых, быстро тускнеющих красок, вываленная в крупной дресве, в намойном желтом песке, смотрит напаянными ободками зенков и закругленных глазниц мимо нас, в свою какую-то даль, и сосредоточенная мысль, нас не задевая, не касаясь, ворочается под покатом большим ее лбом. В скобках твердого рта закушена разумная скорбь. Есть. Все же есть какая-то непостижимая, запредельная в ней тайность. В неусмиренном теле рыбы совершается работа, направляемая мыслью. Каждая клетка большого тела, от хвоста до полуразодранного удушьем губатого рта, схваченного стальной подковой челюсти, полнится энергией, собирая исподволь в комок упрямство, силу, стремление к бунту и свободе. Реже, аккуратней печатается веер хвоста о землю, медленней, протяжней всосы жабер. От жаберной крышки распахнулись так широко, что под ними обозначилась кисельная зубчатка и арбузно-спелая, тоже зубчатая жаберная мякоть. Праздничной, яркой гармошкой растянула жабры, выпуская из мехов воздух. Хвост таймени гибкий, слюдянистый, всеми стрельчатыми перепонками уперся в землю и кинул упругое, дугой вытянутое тело рыбины вверх. В воздухе над берегом, выпростанная из липкой паутины сети, яростно задергалась, затрепетала крыльями плавников рыбина, засверкала каждой звездочкой чешуи, прозвенела всем золотом, серебром и рухнула на камни. Последний рывок к свободе взял всю мощь упрямого, где-то и в чем-то разумного все-таки существа. На камнях билась, рвала себя, пластала кожу, сорила чешуйками, уже слепая и от слепоты беспомощная водяная тварь. Большая, все еще красивая, но все-таки тварь. Рассудок ее, пусть маленький, угас, и сразу разъединилось в теле рыбы все, лишь инстинктом, одним только инстинктом она устремлена в холодную, мягко разымающуюся родную стихию, где все наполнено движением, привычной тяжестью глубин, покоем беззвучия. Шум воды не шум для рыб, продолжение привычного покоя. Нет там расслабляющей воздушной пустоты, забитой сверху донизу хаосами звуков и жарким сиянием усыпляющего солнца. Нет небесной безбрежности, которая тускло отражалась в реке белыми тенями облаков, пятнышками звезд, сиянием круглой луны. Иногда небо полосовало по воде вспышками, но от них можно было спрятаться под камни, либо вдавиться еще дальше в темень глубины, стать чутким брюхом на струю донных ключей, пронзающих тело бодрящим током ледяной воды. Вянет тело, дрябнут мускулы, распирает воздухом нутро, мелко-мелко по птичьи дрожат растопыренные перья плавников, рывками дергаются жаберные крышки, и, не прикрыв отверстий, все еще жарко полыхающих изнутри, замирают на полувыдохе. Совсем уж скорбно западает рот таймения в углах, потом медленно, мертво растворяется уже не рот, а зев, в глуби которого за чистоколом острых зубов виден стебель несоразмерного зеву маленького нежно-розового языка. Исхлестанный о камне хвост сохся до ломкости, дрожь еще раз пробежала по увядшему телу рыбы, покрытому клейковиной жира, может, и больного пота, выступившего от жары, тряхнула каждую чешуинку, каждую отчеканенную серебрушку, каждое колечко, но ни звона, ни даже тихого звука не раздалось уже, а все-таки и поверженная рыба не выглядела жалкой, сдавшейся, некрасивой. Так никому и не покорившейся, надменной, величаво скорбной, вот какой она выглядела, и только брюхо, вздувшееся под грудью от заглотышей, с девственно глубокой бороздкой у прихвостового плавника выдавали слабость, даже беспомощность рыбы. Сам же плавничок был все еще петушиной яркой, но казался уже лишним на этом холодном сером теле. Я ладонью стирал с успокоившегося тела рыбы дресву, чувствовал плотную шероховатость чешуи, усмиренную силу, и странное дело. При виде добычи впервые после фронта в меня вселялась уверенность покоя и мира. Я начинал осязать мир в обыденном обличии, где не убивают, а добывают, где все-все растет, живет, поет не по команде, а по закону давно сотворенной жизни. Я проникался ощущением тишины и величия земного пространства, еще так недавно суженного, стиснутого, зажатого щелью или царапиной траншеи. Свет солнца, блеск воды, шум тайги, глубина неба — это уже не загаснет, не оборвется от слепой пули, шипящего снаряда, воющей бомбы, вопящей мины. Это навсегда. Теперь на весь твой век, на весь, понимаешь? И в то же время из моей успокоенно работающей души и памяти прорастал корешок в чью-то чужую, призрачно-пространственную память. Из недр ее отрывочные мерклые возникали видения и онемелые картины. Во мне, как и во всяком человеке, пережившем страшные времена, гнездилась, видать, тоска по первобытной естественной жизни. Виделась пещера, хижина ли, в ней чадил смолиной, ломью костер, вокруг него волосатые люди. Глава рода в шкуре, надетой через плечо, сваливал к огню тушу горного козла. Дикой жадностью горели глаза голопупых, низколобых чертенят ребятишек. Спокойно лицо женщины. Лишь в глуби ее взора таится гордое и дикое достоинство. Глава рода преисполнен величия. Он доволен сознанием выполненной работы. Он добыл пищу детям, которые есть продление его. Нет в нем иных устремлений, кроме продления себя, а значит, жизни своей в бесконечность, и страха за нее нет. Только силы небесные пугают его громами и молниями, но он уже научился отмаливать их, бросив половину добычи в огонь, полыхающий в сердце самой высокой горы. Продолжительность его жизни — 18 лет. Век многих моих товарищей, тех самых победителей, на которых мы с Мишиной семьей, как в древности, загадали добычу и так счастливо забросили ловушку, тоже кончился в 18 лет. Только жизнь их была куда сложнее, чем у древлян, и смерть не своя, насильственная смерть, и приняли они смерть от людей. Их убили. Так что же, для того мучился тысячелетия человек, для того прозревал, чтобы замкнуть круг жизни, как и в дикие неразумные времена, в 18 лет. А я живой. Я счастлив. Счастлив? Нет, нет, не хочу. Не приемлю такого счастья. Не могу считать себя и людей счастливыми до тех пор, пока под ногами у них трясется от военных громов не земля, нет, а мешок, набитый человеческими костями, и не остывшей лавой клокочет кровь, готовая в любой момент захлестнуть мир красными волнами. Но я жив. Значит, соглашаюсь со всем сущим, значит, приемлю его, радуюсь дарованной мне жизни, желаю покоя и радости не только себе, а всем людям. Батюшки мои, как сложно-то все! И старшины ротного нет рядом, а он так просто умел разрешать все сложности и сомнения. Не умеешь? Научу, не понимаешь, разъясню, не согласен, накажу. Под тенистым сырым яром сидят и смотрят на рыбу мой брат с женою. В стороне в пугливую стайку сбились ребятишки. И не ведают они, не гадают, о чем я, дурак, думаю. Ждут чего-то, слов или действий, или тоже переживают печаль и радость при виде такой редкостной добычи. Это он пасся возле каменного порожка. Словоохотливо, освобожденно, рассказывал детишкам про таймение Миша, вытирая с лица полой телогрейки грязь и отплевывая дресву. В слив воды поднялся, стоит за корягой, караулит. Ушлая тварина! Как с верховьях караулки покатится ослабевшая после икромета рыба, он ее цап-царап. Да мы тоже не дремали, того дожидались. Перешел Миша на стих, удивился сам себе, загоготал, свалил старшего парнишку на песок, давая его щекотать за брюхо. Ребятишки боязливо тыкали пальцами рыбину и, словно бы ожегшись, отдергивали руки. Но когда отец начал игру, они все с визгом повалились на него и тоже давай щекотать. Смех, шум, гвалт, радость. Мишу прям-таки распирало. Он не мог и минуты сидеть просто так. Ему надо было что-то делать, говорить. «Таймень — зверь чуткий», — продолжал он рассказывать, надурившись с ребятами. «Небось, чуял, как мы с Витей сеть ставили, нервничал, да не хотелось ему с кормного местечка сходить. Не один день поди жировал, побвык тута». Но сбрякали кибасья, шест звякнул, полька орет. «Ребятишки ж понято, заклик декламируют, жуть!» И не выдержал таймеха, страхоты такой, хватанул из речки. Да рылом-то в сеть. Пробил бы, запросто пробил, сетчонка старая, прелая, но я тоже соображаю кое-чего. Режь к ней подвязал. И влип бродяга. Биться в сети начал, а она с двойной стенкой. Он, Боров жирный, с дурты и запутался совсем. И теперь ему, — Миша значительно поднял палец, — теперь ему одна дорога — в пирог. «Пирог, в пирог!» — захлопали в ладоши и запрыгали ребятишки, тощенькие, кослявые, как и все дети военной поры, радуясь добыче больше всех нас, и снова кучей малой повалились на отца. «Надо же!» — удивлялась Полина, вытряхивая платок и повязываясь. «Надо же! Только закинули сетку!» Поглядела на меня и засмеялась, обнажив большие белые зубы. «Экие обормоты! Извалялись! Избились! Куда бы он из сетки девался? Витя, ладно, давно рыбы не видал, а ты-то рыбак, ядренка-палка!» Стукнула она Миш по затылку. «Ну, как он его?» Полина задыхалась от смеха. «Как он матернул баконшика! Только у его сбрякало!» «А самое-то самое! Ладно, брякать нечему, окромя языка!» Миш плюнул под ноги, махнул рукой. «Нажил, дескать, я с вами греха» и занялся делами. Привязал лодку, хотя привязывать ее было незачем. Шесли, весло ли искать взялся. Обнаружил, что кисет с табаком вымочил. Принялся пушить все на свете. Заявил, что он падину эту тайменя выбросил бы обратно в реку, если б тот еще мог плавать. Бабу свою заодно утопил бы. Не скалило, чтоб зубы, когда мужик подыхает без курева. Обретая деловитость, Полина прервала выступление мужа. «Кончай попсту, дорогие такие слова, изводить!» И распорядилась. «Руби зверюгу пополам, половину в овсянку плавь, на вино, половину сами исть будем. В деревне табаком разживешься, наших всех зови, ох, и гульнем же!» 3 дня и 3 ночи шел пир, хоть и не на весь мир, однако известковый поселок был гульбоев взбудоражен. Случилось в нем несколько инвалидов и только-только демобилизованных бойцов. Братство нас объяло, гулянка пошла вширь. Мелькали лица, раздавались поцелуи, лились слезы, трещали кости от объятий, гнулись половицы от пляски, была пробита западня, и один боец сорвался в подполье. Но ничего, не переломал в себе и на себе, благополучно извлечен был наверх, и всем сделалось еще веселее. Миш пришил западню гвоздями на живульку, ударил в нее пяткой, проверяя стойкость. Можно плясать дальше. Вчерашние вояки ревели боевые песни, подавали команды, рвались рассказывать каждый о своем, но некому их было слушать. Солеными частушками сыпали мои земляки, озоровали бабы, и пуще всех выкомуривала Полина. На море, на океане, на острове Буяне складно колоколила она, угощая гостей пирогом с таймениной. Стоит бык печеный, взаду его чеснок толченый, с одного боку режь, а сзаду макай даешь. Полька, штаб! Те язвила, Да где ты набралась-то всего, где навострилась? В университете, — подбоченивалась Полина. Где тот университет-то? Глуша раздирающий груди хохот, гости ждали ответа. За трубой, на печи, на 10-м кирпиче, возле тятина оплужника, у обшественного нужника. Одним словом, девки, университет тот и вызнавали. Сплавна запань на Усьмане, да леспромхозовский барак на таежной деляне. И куда, чё делось, сникли бабы? Головами затрясли, платками заутирались. Да уж, университет, так университет, будь он проклятый. Есть че вспомянуть. До горла в снегу, на военной пайке голодайки. Мужицкий чембар под паяш, топор пилу в руки на мороз, в трещебник. Слез-то сколько пролито, горе-то сколько пережито. Эх, бабоньки, эй, на печали не сворачивай, как говорит матушка Катерина Петровна. Бабьи печали нас переживут и поперед нас от могилы убегут. А ну-ка, девоньки, а ну-ка, подруженьки, подняли, подняли. Седня праздник, жена мужа дразнит, шаньги мажет, кутиш кажет. А тебе, муженек, сладенький пирожок с лучком-смочком, с перчиком. Взбудораженные гулянкой ребятишки заглядывали в окна и двери, смеялись, передразнивали пьяных, что-то таскали со стола. Их кто-нибудь пугал понарошки, топотя ногами, они с визгом сыпались под яр и там спасенно хохотали.